Приветствую вас, братья и сестры. В воскресное утро мы не где-нибудь в Доме Божьем собрались для того, чтобы Богу прославить, помолиться, и это хорошо, и слава Богу. Сегодня мы будем читать, я предлагаю вам прочитать, Слово Божие, записанное в книге пророка Амоса. Книга пророка Амоса, 8 глава, два, наверное, самых известных стиха, которые мы чаще всего цитируем, вот. Ну и впоследствии мы поразмышляем над всей книгой. Книга пророка Амоса, 8 глава, 11 и 12 стихи. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышанья слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господня, и не найдут его». Аминь. Пророк Амос – это один из первых пророков, который стал, даже не один из первых, а первый пророк, который те видения, которые открывал ему Господь, стал записывать. И вот то, что он записал, дошло до наших дней. Мы с вами можем это прочитать, и не только через вот устную традицию, которая раньше была в древних народов, у древних служителей, но вот то слово, которое записал пророк, сегодня мы можем с вами читать. Почему я затрагиваю вот тему именно из пророка Амоса, да? Но чаще всего, конечно, в Ветхом Завете мы обращаемся к книге «Бытия», о том, как Бог сотворил мир, о грехопадении, к жизни царей, да, в частности, мы очень любим смотреть на жизнь царя Давида, видеть, как он жил, как он был верен Богу или, наоборот, спотыкался, читать псалмы, которые он писал, да, с восхвалением Бога или, наоборот, с покаянием. Но к пророкам мы, наверное, реже их цитируем, потому что, может быть, тяжелее их читать, не все мы понимаем то, что там написано. И больше акцент у нас все-таки, ну, наверное, я не обманываю вас, да, потому что больше мы ставим акцент на жизни царей, нежели на жизни пророков. Ну, давайте посмотрим о том, что, кто такой пророк вообще, чем он занимался и что обозначает вот это имя. Я думаю, ни для кого не секрет, что в древнееврейском языке пророк обозначался словом «наби» или «нави». Ну, а в греческом эквиваленте это «профетос». То есть в смысле и значении этих слов лежит, ну, в основном два смысла. Первый – это человек, пророк – это человек, провозглашающий волю Божию, и второе – это человек, который может предсказывать будущее. Но мы, наверное, хотим, или многие из нашего народа больше хотят все-таки узнать будущее, нежели узнать Слово Господне. Но сегодня именно на первом значении этого слова пророка, пророк, наби, нави, профетос, я хотел бы обратить наше внимание. Роль пророка как вестника Божия. Ну, мы знаем, это не секрет, и читающие Библию все знают, что служение пророка, оно, то есть у каждого пророка практически идентичный путь, которым он идет, да. Первое – это призвание пророка, второе – это то, как он ответит Богу, да, и третье – уже исполнение того, что сказал, повелел ему Господь. Ну, пророк Иона – это один из наиболее ярких таких примеров. Там, правда, есть еще четвертый пункт. Первое – это когда к нему обращается Слово Господне, Господь. И второе – когда он что делает? Принимает решение. Какое решение он принимает? Ну, отрицательное, да. Пророк Иона, он сначала у него идет отрицательный ответ на волю Божию. Потом все-таки он соглашается и исполняет ее, да, идет в Ниневию и проповедует Слово Господне. У пророка Амоса мы видим, наблюдаем точно такую же картину, очень похожую, когда Господь сначала призывает пророка для служения. В 7 главе, когда у него идет диалог с одним из первосвященников, одним из официальных пророков, в 7 главе с 14 по 15 стих написано о том, как Господь его призвал. «Отвечал Амос и сказал Амасии». Амасия – это тот священник, который просил пророка Амоса, не проповедую, да запрещал ему, отвечал Амос и сказал Амасе: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собиратель сикамора. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю». И в самом первом стихе книги Амоса там написано слова Амоса, одного из пастухов фикойских, который он слышал видение об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иасова, царя Израильского, за 2 года до землетрясения. То есть пророк Амос получает непосредственное призвание от Бога совершить какое-то важное служение. Ну, нам, конечно, приятно, что вот, когда мы читаем, что он был пастухом, и он был собирателем сикамор, да, что он как бы вот из наших, да, так сказать, из рабочих, из крестьян, вот из простого народа Господь призывал его, нам это приятно. Мы почему-то всегда любим, когда вот в начальстве поднимаются люди, которые вот из народа. Да, действительно, я знаю хороших руководителей, которые поднялись, вот, так сказать, из самых низов прошли вот по линии вот, там, производства или еще какого-то. Кстати, новоизбранный папа римский, я думаю, вы следите за новостями, он тоже во многом отказался от каких-то привилегий, от папа-мобиля, от каких-то какой-то там обуви специфической. Да, это тоже приятно, что вот он как бы из наших, да, вот такой человек. И вот пророк Амос был тоже вот такой вот наш человек, да, из наших, да. Конечно, это с одной стороны приятно, но с другой стороны, речь ведь здесь идет не о том, главный смысл не о том, что вот он из наших, да, а в том, что неважно, кто он, да, он собиратель сикамор, да, он пастух. Кстати, это совершенно разные вещи, потому что там, где пастут скот, там не растут сикаморы, да, а сикаморы – это, ну, более бедная разновидность инжира, так что и скажем, да, то есть дерево такое для бедняков, ну, яблоки и, допустим, дичка, да, там, или, ну, вы понимаете, о чем речь. Не главное, что он из наших, да, но Амасе он отвечает примерно вот такую фразу: «Для тебя я кто угодно, да, пусть я отброс общества, но Господь призвал меня и сказал: иди к народу и пророчествуй. Я – это никто, главное – та весть, которую я несу». Вот на этом основывается служение пророка. Неважно, кто он – собиратель сикамор, пастух ли, там, или еще кто-то, да, или из богатого двора, как пророк Исаия, да, но главное, что в нем и у него есть весть от Бога. Образ пророка может быть разным и непонятным, но в данном случае Амос пришел, наверное, на дни какого-то празднования большого, когда весь народ собирался у жертвенника, в городах, где были жертвенники, и произнес им свое пророчество. Всегда возникает вопрос об официальном пророчестве, о официальных пророках, да, и харизматических, но не в плане харизматического движения, как сейчас мы вот видим харизматические движения среди вот христиан, а в плане человека, который наполнен Духом Божьим, у которого есть особое дарование. Всегда хочется вот людям, народу слышать что-то хорошее, да, вот, что да, Господь нас любит, Господь не оставляет наш народ, будем приносить ему жертву, будем радоваться, да. Да, мы Богом избранный народ, и поэтому Господь нас любит и не оставит. Но Амос приходит совершенно другой вестью, совершенно другой новостью. И начинает тот народ, который привык слышать только хорошее, его не то чтобы укорять, но обличать в каких-то не то что не очень хороших, но отвратительных делах. И Амос не является вот пророком из священнических кланов, да, не является вот таким официальным пророком, а является пророком, который вот пришел сам по себе, да, и отношение к нему у официальных религиозных властей было, ну, совершенно другим и совершенно, так сказать, не таким, какой у нас с вами, да, отношение к пророку. Для нас он пророк, а для них он вот какой-то непонятный человек, который пришел, протестует и обличает. Амос был прогнан Амасией из Вифиля или Бет-Эля, но это в переводе «Дом Божий». Вот. Ну, поскольку это чужая каноническая территория, нечего тебе там делать. Да? И в Библии мы находим многих таких пророков неразрешенных. Например, пророк Осия или пророк Михей. Они тоже были неофициальными пророками. мы знаем в истории первой христианской церкви Стефана, да, для нас он является одним из величин веры, да, то есть для нас он пример, пример который, человека, который пострадал за веру, остался верным, но тем не менее официальными властями он был побит камнями. И, кстати, в своей речи, которую он вот цитировал, которую он говорил тем людям, осуждающим его, он цитировал пророка Амоса, и к этому позже вернемся, о том слове, которое он сказал, да, о той вот фразе, которая была взята из пророка именно Амоса. Апостол Павел, мы знаем, что, да и почти все апостолы были гонимы за веру, распяты. В наше время гонения 30-х годов, в начале 90-х убивали священников, да, мы знаем яркий пример отца Александра Мени православного, чьи книги мы теперь читаем, вспоминаем. Вот. Ну, мы, как баптистское братство, было гонимо. Ну и, конечно, Господь наш Иисус Христос, который тоже не кончил жизнь, а где-то в больнице, да, или, ну, мы понимаем, о чем идет речь. В пророческой формуле, с чего начинают все пророки, она звучит на иврите так: «Ки Амар Адонай». Так говорит Господь. Практически все пророки начинали с этой речи. И по вот этому вступлению можно было определить, кто перед нами стоит, кто стоит перед людьми, которым он проповедовал. Как только Амос взошел на, ну, наверное, это было что-то наподобие кафедры или место около жертвенника, и люди услышали его слова, они поняли, кто перед ними стоит и за кого он себя выдает. Пророческие речи чаще всего были в форме поэзии. В нашем синодальном переводе мы этого не можем увидеть, потому что у нас весь текст идет, ну, он разбит на стихи, да, постоянно разбивка на стихи идет. И в этих стихах нету, мы не можем увидеть параллелизмов или еще каких-то форм, чтобы обозначало, что это перед нами поэзия, а не проза. Ну, знаете, псалмы, притчи, да, оно все написано в поэтической форме. И в других переводах мы можем это увидеть, например, в русском библейском обществе перевода, перевод Библии. Но в нашем переводе Библии, к сожалению, этого не видно. И начало своей речи пророк Амос говорит не к среди народа израильского, он говорит не к израильтянам, а говорит о других народах. И начинается его речь с таких слов: «За три преступления такого-то народа и за четыре не пощажу его». Да? Вот три и четыре. Чаще всего, ну, мы, русские слушатели, да, живущие в 20-м, 21 веке, начинаем пытаться найти, где в Библии есть три преступления, да, и какое четвертое еще, за которое тот или другой народ согрешил бы. Но здесь не идет речь именно вот о трех или четырех преступлениях, а о том, что три преступления, как полная чаша, да, уже три достаточно, еще четвертое, то есть нету конца этим преступлениям, то есть продолжающиеся действия, преступление за преступлением, третье, четвертое, и так до бесконечности. Вначале пророк Амос говорит о неизраильских народах, о Дамаске, о Газе, о Тире, о Едоме, о сынах Амоновых, о Мааве, да, а Дамаске говорит, что молотили Галаад железными молотилами, да. Но мы привыкли, молотил — это палка с цепью, да, которая молотит зерно. В любом случае речь идет о том, что молотит зерно, да. Но железные молотилы, скорее, это не палка вот с цепью, потому что вряд ли была тогда цепь, а какое-то, может быть, бревно, доска, у которого снизу есть такие железные большие, так сказать, зубья, да, какие-то острые окончания, тяжелые, и которые проходят с валом или там с лошадью, что у них было, по току, вот где лежит зерно, и таким образом оно отделяется от мекина, да. А в Новом Завете мы читаем часто, вот Иоанн Креститель говорил о том, что Господь просеет, да, как мекина, лопаты, вот гумно, уже после этого подбрасывает это зерно. Вот. Жестокость по отношению к Галааду, молотили Галаад железными молотилами. Возможно, это и не является вот прямым, дословно нужно понимать, что положили людей по головам, им прошли вот этими железными штуками. Но, тем не менее, жестокость по отношению к народу, к врагам или нет. В Газу обличает Амос за то, что всех вывели в плен, да. плен, вот свидетельство вот этого брата, сантехника, что можно остаться голодным, можно остаться без денег, да, можно остаться без крыши, но когда ты попадаешь в плен, это еще хуже, так сказать, когда у тебя вообще ничего нет, и жизнь, твоя жизнь тебе уже не принадлежит. Тут хоть жизнь тебе принадлежит, а тут и жизни уже не остается. Тир, предали пленных Едому и не вспомнили братского союза. Ну, я думаю, кто выезжает вот в ближнее зарубежье, тот, так сказать, лучше понимает эту ситуацию, когда мы выезжаем там на Украину или в Белоруссию, да, там Казахстан считается братским народом. Вот здесь пример того, что один из вот братских таких народов продал в рабство другой братский народ. Сейчас тяжело представить, что мы вот украинцев продали кому-то или там украинцы нас продали или еще что-то. Но я знаю, что, так сказать, у многих в нашей стране есть обида, вот когда Советский Союз развалился, и, так сказать, многие русские люди пострадали, при этом живущие в других, в новых теперь образованных государствах. Ну, а кто такой Едом, да? Предали их пленных Едому, то есть пленных отдали Едому. Дальше об Едоме идет. Преследовал брата своего мечом, да? Свирепствовал в гневе, всегда сохранял ярость. Вот кто этот брат Едом? Ну, Едом, насколько я прочитал в комментариях, это потомки Исава, да? А кто у Исава был братом? Яков, да? То есть Яков — это уже израильский народ. То есть израильский народ, один, так сказать, последователь из еврейского народа, да, израильского, потомки Исава, да, преследовали брата своего мечом. То есть кого убивали? Убивали израильтян, да, убивали израильтян не просто, так сказать, братского народа, а именно кровных своих, так сказать, кровный народ, который является кровным народом, близким народом, да. Свирепствовал в огне и всегда сохранял ярость, да. Сыны Амонова, тут здесь написано о рассекании беременных и захват земель, да, то есть излишняя жестокость для того, чтобы захватить землю. Но, казалось бы, вот представим ситуацию, что стоит Амос, да, израильскому народу все это говорит. Хорошо, это про другие народы, да, то есть начинает он с того, что он про другие народы, ну, другие, да, вот они плохие. Да, так ему надо. Сейчас мы можем сказать, что вот пусть братья извинят меня, вот Америка, да, они там все богатые, да, так сказать, пусть им будет плохо, там еще что-то, не дай бог, конечно, да. А вот мы вот русские люди живем в своей России, мы самые хорошие, да, все вокруг нас плохие, пусть с ними происходит все что угодно. Но вот пророк Амос говорит абсолютно здесь о другом, то, что да, действительно, они плохие, но а мы-то, так сказать, что лучше их? И начинается речь пророка Амоса о своем собственном народе, да. И когда мы будем читать Библию, мы увидим, что там еще хуже происходят дела. Ну, конечно, в первую очередь, это социальная несправедливость. Амос 4 глава, с 1 по 3 стих, это один из моих любимых стихов здесь. «Слушайте слово сие телицы васанские, которые на горе Самарийские, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить». Вот это, значит, извините, я не сказал о том, что вся третья глава, вторая часть второй главы посвящена обличению иудейского царства, а потом с третьей главы начинается здесь обличение израильского народа. Но вот вопрос, кто такие телицы васанские? Для нас, ну, я думаю, год назад вы слышали проповедь, кто помнит, да, что я говорил о том, что телицы васанские не являются ругательством. То есть это не ругательство, это не вот что-то плохое, да, когда вот если мы сейчас животным кого-то называем, то это очень плохо звучит, да. Но тем не менее, тогда это было наоборот как комплимент, вот, так сказать. Если здесь речь идет о женщинах, да, то вы богатые женщины, вот вы сытые. Васанские телицы, да, значит, в Васане были самые лучшие пастбища, там были самые сытые коровы, кто был во Франции, там, знаете, такие они белые с коричневым, у нас черные, вот ходят такие, хребет, кости, да, ребра. А во Франции они вот такие тучные, хорошие, я не знаю почему, на полях там вообще у них травы нету, но коровы все тучные. Да, они, у них в поместье, угодье, значит, все огорожено, там чуть ли не колючей проволокой, да, но тем не менее, коровы у них такие вот обалденные, у нас тощие. Вот, и как комплимент вот женщинам, да, вот вы такие точные, вы сыты. Это сейчас вот, допустим, девушка, да, если она богатая, да, то с чем первая ассоциация, да, ну, теннисная ракетка за спиной, фитнес там, еще что-то, наоборот, стройно. А раньше вот чем человек тучнее, да, тем он богаче, значит, у него есть еда, вот просто элементарно, значит, у человека есть еда, то есть богатая семья, хорошо едят и пьют. И им не надо было худеть для того, чтобы показать то, что они богатые. Вот. Улыбнулись, да? Хорошо. Да. Идем дальше. И вот обращение к... Вот многие комментаторы говорят, что это обращение к вот, богатым женщинам, что они притесняют бедных, угнетают нищих. Да, вот таких богатых женщин притесняют бедных и угнетают нищих. Ну, наверное, снова мы вот окунемся вот в этот ужас и хаос жизни, когда притеснение бедных, угнетение нищих. И оно, ну, мы и по сегодняшней жизни можем увидеть, что это такое, если мы, так сказать, от Москвы отъедем хотя бы километров на 15, на 20, это уже будет видно большой контраст. А если едем в глубинку, там в какие-то области, то там еще, конечно, будет жизнь сложнее. Вот угнетение бедных и богатых. За это богатых женщин обличает пророк Амос. Есть еще толкование, что... ну, мужья, да, то есть, ну, непослушные женщины мужьями командуют, да, что муж и идол, да, или какой-то другой бог, они всегда обозначаются, не всегда, они просто обозначаются одним словом. Вы знаете, каким? Словом Ваал, да, ну, в русском переводе в Библии есть у нас там Господи Ваали, когда они молятся, язычники, значит, своим языческим богам, они вот произносят фразу «Господи Ваали», да, то есть Ваал и муж, да, это одно и то же слово, что, возможно, вот это слово обращение телица в Осанске относится ко всему народу самарийскому, который говорит о том, который обращается не к Богу, Господу Адонаю, да, а именно вот к вот этим Ваалам, к мелким башкам, то есть ушли от единого Бога и стали Бога отступниками и стали уже поклоняться совершенно другим богам, которые не являются таковыми. Ну, поскольку про женщин я сегодня говорил, то обращусь к мужчинам. Есть еще третье толкование вот этого названия «Телица в Осанске», что, ну, когда мы мужчину, ну, бык, телец, да, это символ такого сильного мужчины, да, когда кто-то слушает, ну, ты бык, да, то есть крепкий, большой, да. И, возможно, это обращение к мужчинам, которым говорят, ну, какой ты бык, да, ты телица в Осанске, да, вот. Никакого, так сказать, у тебя нету ни силы, ни величия, да, и ты притесняешь бедных, да, то есть свою силу ты растратил, притесняешь бедных, и плюс ко всему еще обращаешься к другим богам. Какое бы толкование из этих трех мы с вами не применили к сегодняшней жизни, оно будет правильным. Потому что притеснение, кем бы мы ни были, мужчинами, женщинами, да, русским народом или израильским, любым народом, но если мы притесняем бедных, если мы притесняем нищих, вот, и, или ничего не делаем, да, того, чтобы этого не было, то вот мы являемся таковыми. Далее пророк Амос в своей речи говорит о том, что останется от израильского народа. Там приводится пример о том, как лев съедает свою добычу, да? И что остается от добычи после того, как ее съел лев? Ну, практически уже ничего, только то, что лев уже есть не хочет. Это кусок уха или кусок, допустим, там ножки, лапки, что вот там остается от ягненка, да? То есть, ну, то, что, так сказать, толку от этого никакого нету, да, вот от такой еды уже. Вот. Только вот такая вот часть, да, останется от народа израильского, если будут продолжаться вот такие вещи. Ну, в израильском обществе среди пастухов действительно было такое, что пастухи чаще всего наемные люди, бедные были, да. И если волк там или хищник задирал какую-то овцу, какое-то животное, что он должен был сделать пастух? Если он не сможет отогнать, как Давид, да, льва, то он должен был хозяину предоставит доказательство того, что, да, что он не украл ее, что он не продал ее никому. А вот, допустим, хозяин, вот съели твою овечку, вот кусок уха, да, вот там кусок лапки от нее, да. Помните, как Иосиф и братья, да, что они принесли отцу? Они принесли окровавленную одежду как доказательство того, что не они с ним что-то сделали, они его, что не они его в рабство продали, да, что не они его убили, а то, что вот, так сказать, хищный зверь попал он вот в такую неприятную ситуацию, да, отец, вот тебе его одежда. То есть принесли доказательство того, что они не виновны, да, что они с ним ничего не сделали. И то же самое вот делали пастухи. И вот пророк Амос говорит, что от народа израильского тоже останется вот такая часть, которая никому уже будет не нужна. Далее. Далее говорится здесь о том, что в 8 главе, после всех обличений народу иудейскому, народу израильскому, и после беседы с Амасией, когда Амасия первосвященника выгонял, да, таковое видение открыл мне Господь. Вот корзина со спелыми плодами. Да? И далее идет речь о том, что Господь Израиль будет наказывать, и не буду более прощать ему. О какой корзине со спелыми плодами здесь идет речь? А то, ну, мы знаем, вот когда плод созревает, он не один день, да, то есть вот сейчас, если все-таки весна настанет, да, то, возможно, к июню месяцу у нас зацветут сады, да, там зависть образуется, да, и к осени, так сказать, Господь, если позволит, то у нас будут плоды, то есть полгода нужно, чтобы выросло яблоко, груша, там, что угодно, да, то есть плод зреет не один день. Здесь говорится о корзине со спелыми плодами, да, плоды зла. То есть зрели они, не один день эти плоды зла накапливались в народе израильском. То есть годы, десятилетия, может быть, столетия, да, они накапливались, зрели и зрели, да. И вот теперь, в это время, Господь спрашивает с народа израильского. Я думаю, каждый из нас, вот из тех мыслей, которые были высказаны, я сегодня специально не провожу параллели с нашей жизнью, да, вот там было так, а у нас так. Я думаю, каждый из нас может провести какие-то параллели из своей собственной жизни, из жизни нашей страны, наших народов, наших правителей, да, церквей, наших общин, еще вот. Я не знаю, у кого какие мысли, но Библия и пророки, они говорили волю Божию. Вы мне, конечно, скажете, да, врач исцели самого себя, Константин, у тебя много каких-то, так сказать, проблем, еще чего-то, чего мы, вот, так сказать, видим в тебе, да, отрицательного. Но сегодня моя попытка показать то, что увидел Амос, показать то Слово Божие, которое увидел он. И соглашаемся мы с этим, не соглашаемся, да. Хотим мы это слушать именно из моих уст или не хотим. Как говорил Билли Грэм, да, так написано в Библии. Так говорил пророк Амос. И относится это к нам сегодня или не относится, я думаю, решать каждому из нас. Вот созрела вот эта корзина с плодами, да, с плодами причем, ну, обычно праздник жатвы у нас, это, ну, всегда радость для нас, а здесь созрела корзина с плодами отрицательными, да, с плодами зла. И вот за эту корзину Господь наказывает израильский народ. Мы знаем потом из истории, что уведут Израиль в плен, и будет остаток, вот это вот ухо, да, или там виноградная лоза одна останется, как ее называют, остаток, да, она действительно останется, и выживет Израиль, и вернется к Богу своему, обратится, и Неемия восстановит стены Иерусалима, да, и снова будет царство процветать какое-то время, будут опять захватывать в плен его, и потом через этот народ все-таки придет Мессия, да, Иисус, в которого мы сегодня верим, который умер за грехи наши, но в это время, про которое мы сегодня говорим, созрела корзина зла. И вот именно об этих временах я прочитал первый стих, с которого и начал. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, а жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его». Наверное, это самое страшное наказание для отдельно взятого человека верующего, да, для целого народа, для страны, когда не будет слова Господня. Сегодня мы очень много, не мы очень много, а очень много говорят о том, что наше спасение в экономике, наше спасение в политике, в оружии, которое у нас есть, еще в чем-то. Но главное спасение для отдельно взятого верующего, для народа и для всей страны – это слышание слов Господних. И самая главная мысль пророка Амоса вот в этой книге, которую он оставил нам, написал, да, о том, что люди оставили кого? Деньги, политику. Деньги оставили, люди оставили Бога, да, и обратились к другим жертвенникам. И он им говорит о том, что приносите жертву, приносите десятины свои, хотя три раза на неделю, да, но все это не угодно мне. Кстати, вот когда готовился к этой проповеди, я наконец-то до меня дошло, что такое жертвенник, да. Пророк Амос говорит, потому что будут отрублены рога от жертвенника. Вы представляете, как устроен жертвенник или нет? Значит, насколько я понимаю, вот если современным языком выражаться, жертвенник – это что-то типа большого барбекю. То есть жертвенник, огонь горит на нем, да, с четырех сторон его над огнем рога, да, а на рога кладут, ну, должна класться типа что-то решетки или какой-то каменной плиты, да, на которой кладется туша животного. И вот эта туша, она, так сказать, жарится, издает благоухание, да, которое должен слышать Господь, да, ему должно быть приятно там. Вот, вот это жертвенник. И Амос говорит о том, что вот эти вот рога будут отрублены, то есть жертву принести Богу уже будет невозможно. То есть ничего невозможно, и к Богу обратиться невозможно. И вот за это, и самое вот страшное, что может быть, это богоотступничество, и тогда с этим богоотступничеством уже ничего не сделаешь. Приноси жертву, не приноси, приноси десятину, не приноси, что бы ты ни делал, отступил от Бога. Все, это край. Ну, теперь вернемся к Стефану, о котором я говорил, да, что он цитировал слова Господни. В последней главе у пророка Амоса есть такие слова. «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня, сыны Израиля?» То есть, чувствуете, всегда мы считаем и говорим, когда читаем Библию, израильтяне – избранный народ, да, израильтяне – избранный народ, да, это народ Божий. Но Амос говорит, не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня сыны Израилева, говорит Господь, не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, или Кафтора, и арамлян из Каира? Народ израильский стоит в одной череде со всеми остальными народами. Господь выводил одних из одной стороны, других из другой стороны, в том числе, и израильтян вывел из земли египетской. Отношение к Божьему народу, я не хочу сказать, что оно одинаковое, как и ко всем остальным, но народ Божий, он является народом Божьим, потому что его избрал Господь. И если Господь избрал его, то он должен и оставаться, быть верным Богу. И Стефан в своей речи, когда побивали камнями, то же самое говорит побивавшим его, что не только нас вывел Господь из земли египетской, но и точно так же другие народы. Все народы равны перед Богом. Везде есть вот одни и те же проблемы, и социальная несправедливость, и жестокость по отношению к другим народам, и самое главное – богоотступничество. Ну, богоотступничество в наши дни, наверное, тяжело об этом говорить, потому что сейчас прямых гонений нету. В тюрьмы за веру официально, ну, по крайней мере, официально никого не сажают. В других странах, да, в нашей стране нет. Вот, и слава Богу. Но я думаю, каждый из нас может решить и увидеть в своей жизни, в своем сердце, когда, как и чем мы с вами живем. Наверное, мы меньше всего думаем именно о богоотступничестве. Мы больше всего говорим о грехах, да, и от церкви мы отделяем людей или ставим на замечание, да, за что? За те грехи, которые они делают, но про богоотступничество речь чаще всего не идет. А ведь проблема не в том, что человек грешит или не грешит, что-то делает или не делает, да, а в том, что человек отступает от Бога. И читая книги пророков, которые записаны в Библии, больших или малых ли, да, вот, обратим внимание на вот эту вот мысль, на эту тему, да, что делает народ. Не то, что он грешит или не грешит, а то, что он с Богом или он без Бога. И вот эта мысль, которую нам оставил пророк Амос на страницах Священного Писания, на страницах этой книги, которую он написал, пусть она вот ляжет в наши сердца, да, и произведет свое действие, как речь пророка Амоса произвела в сердцах тех людей, которые его слушали в каком там, наверное, это 750-й год до нашей эры. Аминь.